склонившие сердец своих порушенные мысли к благому обращению, повергшие мизерные главы свои до стопы ног вашего императорского величества, отлагаемся от бусурманской державы. Осмотрелись мы, что вере святой православной, церкви восточной, и вашему императорскому величеству достойно и праведно надлежит нам служить, а не под бусурманом магометанским погибать. Отвори сердце своего источник к нам, своим чадам. Разреши ласково преступление нашего грех и нареки нас по-прежнему сынами жребия своего императорского. Еще же просим. Подайте нам войсковой от руки свои подкрепления, дабы не попали мы в расхищение неверным варварам, ибо не знаем, зачем орды от всех своих краев подвинулись. Для того ли, что мы уже от них отступили со всеми своими клейнотами 24 мая и пребываем уже в Старой Сечи, или они это делают по своим замешательствам? Но вслед за тем генералу Вейсбаху явился кошевой атаман Иван Петров Гусак и рассказывал. В Новой Сечи от крымского хана было нам много притеснений. В прошлом, 1727 году в декабре месяце, Калга Салтан, стоя по реке Бугу, забрал на промыслах казаков с 2000, повел их в Белогородчину и там показал хану некоторые противности. Пришел в Белгородчину сам хан, Калгу схватил и сослал в Царьград, а запорожцев, бывших при нем, разослал на каторге, а других распродали, будто бы за то, что они с Калгою бунтовали, а Калга прежде говорил, что берет их по приказу ханскому. Видя такое насилие, мы и стали советоваться, что лучше быть по-прежнему под державу его императорского величества в своей православной вере, нежели у бусурмана терпеть неволю и разорение. Когда мы забирали клейноты и хоруквь, чтобы идти в Старую Сечь, то старый кошевой, изменник Костя Гордиенко, Дакарп Сидоренко и другие стали нам говорить: «Для чего же нам из новой в старую сечь идти? Нам и тут жить хорошо». Однако они нас не могли удержать, да и не могли много говорить, боясь, чтобы их войском не убили. И чтобы от них больше возмущения не было, то мы взяли Костю Гордиенко и Карпа Сидоренко под караул и везли их под караулом до самой старой сечи, и, приехав туда, отколотили их палками и отпустили на свободу. После этого мы послали в Глухов гетману, но посланные возвратились ни с чем, объявив, что гетмана в Глухове нет, он в Москве. Тогда войско стало волноваться, начали говорить: «Если мы от императорского величества милости не получим, то кошевого и старшину, которые перевели нас сюда, побьем до смерти». Испугавшись этого, я ушел. В марте 1729 года князь Михаил Михайлович Голицын писал императору, что по вестям турки хотят объявить войну России и потому надобно принять запорожцев. Ему отвечали из Верховного Тайного Совета, чтобы он в обнадеживании запорожцев насчет принятия их при способном и удобном случае поступал по своему мнению и по прежним указам, потому что теперь еще нет удобного времени – пока не обнаружится явная противность с турецкой стороны. В 1727 году при восстановлении гетманства подвергся опале лубенский полковник Андрей Маркович. Явились жалобы на его злоупотребление, но главную причину опалы, как видно, было близкое родство с Карапатскими и полубодками и вражда гетмана-апостола. Сын Андрея Марковича Яков отправился в Москву хлопотать за отца и вместе за тетку, вдову бывшего гетмана Скоропадского, которую теснил новый гетман. Этот Яков оставил по себе любопытные записки, которые переносят нас в тогдашнюю Москву, старую столицу новой, преобразованной России, и обрисовывают нам отношение малороссиян к императорскому правительству. С начала эпохи преобразования малороссиянин, ехавший в Москву или Петербург, был уверен, что он найдет там покровителей в земляках своих как между знатным, черным, так и между белым духовенством. Так и наш Яков Маркович, приехав в Москву, прямо остановился у духовника государева отца Тимофея Васильевича. Маркович приехал в Москву в январе 1728 года, когда еще все думали, что царица-бабка будет иметь сильное влияние на дела. И вот он отправляется в Новодевичий монастырь, куда ведет его тамошний священник Василий и приводит к игуменье из малороссиянок, Олимпиаде Каховской, которой он привез письмо от тетки Скоропадской. Был у царицы, которая почивала его из своих рук водкой. Когда он пировал после того у священника Василия, туда же приехал Карло от царицы, и Маркович счел за нужное побрататься с ним и в знак любви подарил 5 червоных. Понятно, что Маркович не мог обойти представителя малороссийских духовных Феофана Прокоповича. Он был у него несколько раз и записал, о чем шла беседа. В вечеру был у архиерея Новгородского, где и архимандрит Кулик был, и тут происходил разговор о сентенции картезианов, всякое чувство от животных всех отнимающих, а только единому человеку, имущему ум, причитающих, будто чувство без ума не может быть, и потому называют они животных автоматами. В разговоре же было то, что онное мнение Кортезия есть некрепкое, ибо явственно спорит против повседневных экспериментов, по которым видимы диковинные животных поступки, которым без чувствий и без памятствования, якое Кортезий чувством называет, невозможно быть. Также о существе духа рассуждение было, что не в самом помышлененного духа существо содержится, но есть особливейшее нечто, чего мы не видим, но должны признать. Из такого рассуждения можно некоторый вид дебелого и весьма скудного помышления животным причесть, однако он его бессмертным назвать невозможно, а какое оно есть, неизвестно, для того, что не только духа, но и тела существ, сущности, не знаем». И от незнаемой вещи знаемое утверждать невозможно, разве вопреки? Но не всегда у Феофана Прокоповича были такие философские разговоры. В другой раз Маркович записал. «Ездил до архиерея Новгородского, который в разговоре объявлял мне способ садить регулярно малину, ежевику и другие ягоды. Он же сказывал и способ делать простые барометры. Наконец записано». Ездил до архиерея Новгородского, который в разговоре сказывал, что пиво было вскоре светло, должно песку крупного, придавши конному мало сахару, разжарить и всыпать в бочку то за неделю, а много за две, будет светло. Монастырями и архиерейскими подворьями малороссийскому человечику, разумеется, ограничиться было нельзя. И потому Маркович немедленно отправился к секретарю иностранной коллегии Курбатову и отдал ему письмо от отца и тетки Скоропадской вместе с 30 червонными. Потом опять был у секретаря, поиграл с ним в карты, шнип-шнап, и на другой уже день отправился к канцлеру графу Головкину с просительным письмом от отца и Скоропадской, и через день Курбатов дал ему письмо Головкина к Наумову, чтобы не притеснять старика Марковича. Молодой Маркович счел нужным побывать и у других вельмож. Но важнее всего было побывать у производителя дел Верховного Тайного Совета Степанова, а к производителям дел и секретарям с пустыми руками ездить было нельзя. И Маркович к письмам отца из Скоропадской присоединил 40 червонных. При таких средствах дело пошло на лад, и старика Марковича велено сделать генеральным подскарбием. Человек любознательный, покупал в Москве книги. Купил 6 польских книг за 7 рублей с гривною. «Спекулум саксонум», «Конституции коронные», «Статут», «Твардовский», «О турецком государстве и политику Аристотелеву», да сверх того книжку о небоземных глобусах за полтину, книжку о князьях за полтину, для церкви годовую минею за 23 рубля, 2 календаря за полтину. Возвратясь в Малороссию, он пересчитал свои книги и нашел, что их было 340. У иноземца Морица он купил в Москве барометр, заплатил рубль. Но не одними книгами и барометрами запасался малороссиянин в столице, покупал и рыбу. За осетра, 2 лососи и 10 стерлядей заплатил 3 рубля. За фунт икры – 5 копеек. За фунт чаю – 5 рублей с полтиной. За фунт кофе – 20 алтын. За фунт сахара у канарского – полкопы. За 20 свечек благовонных 16 копеек. Купил камлоту на кунтуш, заплатил по 20 алтын за аршин. Мех беличий купил за 2 рубля 20 алтын. 18 пар соболей за 140 рублей. В тележном ряду купил английскую коляску за 22 рубля, карету за 38 рублей. Квартира в Китай-городе, у Москворецких ворот, 3 избы с кладовою и погребом, стоила ему 3 рубля в месяц. Маркович воспользовался своей поездкой в Москву, чтобы подлечиться у знаменитого доктора Быдла. Бидлоу. Доктор прописал ему рецепт на декокт, а на другой день прислал лекаря, который поставил ему пиявки и получил за это 4 талера. Из дел внешних по-прежнему более всего тяготила томительная война персидская. Сначала боялись турецких успехов, а потом стали беспокоиться, что турки, потерпев неудачу, поспешат помириться с Эшрефом, который будет иметь возможность обратиться со всеми силами против России. 17 ноября 1727 года в Верховном Тайном Совете предложено было императору о персидских делах, что Эшреф победил турок, которые теперь ищут мира, хотя с уступкою всего, а это может быть вредно для России. Представляли, что солдатам русским от воздуха в тамошних местах немалая убыль. Государь, наслышавшись этих толков и жалоб прежде, рассуждал, что нам от Геляни никакой прибыли нет, а только убыток в людях и казне. Представляли о неприязненных намерениях калмыков, вступивших в связь с возмутившимися башкирцами, что между калмыками находится турецкий поданный Бахты-Гирей Дели Салтан, которого до сих пор нельзя было ни приманить, ни поймать. Что для этого и теперь Верховный Тайный Совет посылает указы с нарочными калмыкам и донским казакам. Государь изволил сказать, что казаки скоро поймать его могут. Мы видели, что человек, посланный при Екатерине для восстановления единства и силы движения русских войск в прикаспийских областях, князь Василий Владимирович Долгорукий, оказался по соображениям своих родственников нужнее в Москве. При отъезде он получил рескрипт, что хотя в прикаспийских областях опасность очевидная, однако нельзя послать туда сильной помощи по европейским обстоятельствам, которые заставляют держать в готовности армию на Западе, что в Персию из Казани и Воронежа назначены 2 регулярных полка с донскими казаками, но двигаются еще 6 полков к Казани, чтобы в случае нужды явиться на помощь персидскому корпусу. Долгорукий сдал начальство генералам Левашову и Румянцеву. Сдал и обязанность заключить мир с Эшрефом, хотя бы с уступкой всех завоеванных у Персии провинций, выговорив одно условие, что персиянин не допускали турок на берега Каспийского моря. В 1729 году русских войск в прикаспийских областях было 17 пехотных полков и 7 конных. Положено было увеличивать только нерегулярные полки, для чего написали Румянцеву, чтобы он, сколько возможно, велел князю Бековичу Черкасскому набирать из грузин, армян и горских черкесов таких, которые бы к войне были обычны и во всем исправны, обещая каждому жалование по 15 рублей в год или и больше. Положено было также убедить донских атаманов Краснощеченко, Ивана Матвеева и Данилу Ефремова, чтобы они подговорили добровольно 2 или 3 тысячи донских казаков и с ними поселились около крепости Святого Креста и около реки Аграхани, за что назначить Краснощеченку жалование по 1000 рублей и обнадежить, что он будет над этими казаками войсковым атаманом. Турки действительно заключили мир со Шрефом. Неплюев начал свои донесения новому императору сообщением слов Рейс Эфенди, что если в нынешнюю кампанию турки будут оставлены Россией без помощи, то в счастье и несчастье отрекутся от исполнения договора и не будут признавать за Россию персидских областей, выговоренных в трактате. Резидент представлял своему визирю, что вина на стороне турок. Таврийский паша нарушает трактат, вступаясь в принадлежащие России места. Дауд Бек Шамаханский также поступает неприятельски. Комиссия разграничения не окончена по турецкой же вине. Русские войска могут тогда только действовать против общего неприятеля, когда будут покойны со стороны границ. Визирь возражал. Хотя бы все это и правда была, но странно, что вы, будучи здесь резидентом, не можете нам означить, сколько русских войск в Персии. Отговариваетесь, что число их вам неизвестно. Ясно, что там войск очень мало, поэтому о числе их и не объявляете. Пограничные шерванские дела вовсе не имеют важности. Надобно прежде с общим неприятелем управиться, а другие дела решить всегда время будет. И если бы русское войско двинулось в Персию, то на пути могло бы все места взять в свое владение. Если же придавать важность пограничным ссорам, то и порты имеют право жаловаться, что Россия подданным своим калмыкам позволяет соединяться с турецкими изменниками и грузинского хана Вахтанга отправила в Персию будто для ведения переговоров с Тахмасибом, а Вахтанг, между тем, бунтует турецких подданных. Резидент на это сказал: «Россия от принятия общих мер по трактату не отрекается, только бы порта отстранила зависящие от нее затруднения». Именно окончила бы Шерванское разграничение по договору и велела Дауд-беку и пашам своим сохранять договор. Визирь отвечал: «Как бы ни было, мы с своей стороны отстраним все затруднения, пошлем крепкие указы, что паша и Дауд-бек в русские владения не вступали, и комиссары произвели разграничение немедленно. За это Россия должна сдержать калмыков, вызвать из Персии отправленного ею туда грузинского царя Вахтанга и велеть своим генералам, чтобы они по возможности действовали против общего врага Эшрефа. Порта ничего от Персии не желает, кроме своей доли. Порта не требует большего числа войск русских, но пусть ваши генералы по возможности сделают диверсию, вступят с разорением в землю общего неприятеля. Пусть подойдут к Казбину, если к Испагане идти не в состоянии. Главное дело – изгнать общего неприятеля, после чего порта на все будет готова. Разделить ли Персию или поставить там независимого государя? России надобно рассудить. Если порта одна победит, то она от всех обязательств признает себя свободной. А если по отчаянию Шреф победит, то он будет враждовать одинаково к России и к Турции, сколько мочи его станет». «Извините меня за откровенность», — сказал на это резидент. «Я не понимаю, почему порта в марте месяце не приняла этого решения и упустила благоприятное время, потому что тогда мои предложения были точно такие же, какие теперь вы сами мне сделали. Теперь бы Шерванское разграничение было уже окончено, все затруднения отстранены, и нашим генералам ничего больше бы не оставалось, как действовать против общего неприятеля». Визирь смолчал на это и велел подавать шербет.